Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и архитектором Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Вообще, вы всегда с отцом Дмитрием, или он с вами был единомысленник?
Нет.
Или разногласия
были? Мне было так, что он мне говорит: Яковлевич, надо вот это сделать. Я говорю: это безобразие, это делать не буду. Уволю, он говорит. Я говорю: увольняйте. Смотрю, нет, не увольняет. Нет, во-первых, он все-таки под конец жизни уже мне признавался в любви, и он мне говорил, что вы меня научили понимать архитектуру. Я это почувствовал, потому что первые, 10 лет, 15, все время все эти эскизы, я прихожу к нему, он подписывает, что-то начинаем спорить, говорит, это не любовь. Ну, я начинаю его убеждать в чем-то. Потом он, когда это идет на стройку, он вдруг видит, ему нравится. И он соглашается, что я был прав. А последние годы уже я формально приходил, когда я уже какие-то киоты делал, он так, не глядя, свой тут ставил закорёк.
Полное доверие уже было, да?
Он говорит: вам, виднее, я подписал. И то есть уже было такое доверие.
Вообще у меня такое ощущение, что все 30 лет мы как-то... отец Дмитрий, в первую очередь, он был просто постоянно озабочен, связан вот этой проблематикой строительства, того или иного восстановления. То есть то одно, то другое, там еще что-то отдали, тут надо что-то строить. И он как-то даже уже тоже в последний период своей жизни как-то тоже что-то обсуждали мы в священстве, отдельно. Он говорит: надо хотя бы под крышу сейчас закрыть, крышу закрыть и возвести крышу сделать, и тогда какой-то будет просвет. Но мне кажется, так этого просвета в его жизни и не наступило в связи со всей этой хозяйственной и в том числе строительной деятельностью.
Он же был настоятелем, вы помните, одно время 8 храмов. А я хочу, если говорить о Сергее Яковлевиче, то он построил 15 храмов уже.
15 сейчас строится.
15-й строится. То есть потрясающий опыт. И для одного человека так реализоваться в области храмостроительства мне даже трудно представить, честно говоря.
Мы в какой-то степени, как церковь, не оказались заложниками этой необходимости постоянной стройки и восстановления, когда эти все руины
отдали. А что делать?
Наверное, нельзя было по-другому.
Нельзя.
Просто столько же энергии на это потрачено. Я не говорю про материальные средства, это само собой
потрачено,
понятно.
Потребность, запрос людей, пришедших в храм, очень много, в церковь. А у меня такой личный вопрос. Я знаю, какие у вас бывали такие и споры с батюшкой. Вы ведь в каких-то вопросах, особенно профессиональных, вы бескомпромиссные, такой максимализм.
К сожалению, да.
Да, и есть такая шутка среди архитекторов. Жираф – прекрасное животное, неповторимое, но его иногда так шутя называли, что это лошадь, созданная со всеми претензиями заказчика. Скажите, насколько вы в своей работе могли и до какой черты вы можете идти на компромиссы? И приходилось ли вам идти на компромиссы, особенно в храмостроительстве?
Компромисс компромиссу рознь. Потому что есть вещи, которые не влияют, опять же, обращаясь к определению архитектуры, которые не нарушают гармонии. Не нарушают. Какая разница, прорубить тут дверь или сделать тут лестницу лишнюю, или убрать тут эту лестницу – это не принципиально. Если вам так удобно, ради бога. Но если это нарушает гармонию, то, конечно, тут не может быть компромисса. Иначе это бессмысленно. Тут были заповеди моего учителя Михаила Савича Синявского, у которого я делал диплом. Тут знаменитый архитектор, который вместе с Борщом построили в свое время планетарий. Это памятник архитектуры, конструктивизма. Он, когда нас выпускал, сказал фразу, которая... не продавайте дешево архитектуру. Дешево это. Просто нельзя продавать. Конечно, можно идти на компромиссы бесконечно. То есть, когда мне заказчик начинает говорить и начинает сам особенно рисовать, я говорю, что и делайте так, я тут не нужен.
Но это тоже байки, что Лужков вот в градостроительстве там башенки дорисовывал.
Да нет, но он не сам дорисовывал, он просил наверняка. Ну, это же, я же при этом не присутствовал, я же как-то из другой области. Лужков там, он сам Лужков. Я тут при батюшке.
Ну, вы ведь очень как архитектор страдали, часто говорили, до сих пор такая рана у вас, что изуродована Москва. У вас есть любимые места в Москве?
Да, есть, конечно.
И вот как вот это пространство, оно разрушается современными такими вкраплениями, и очень часто это строится все-таки на какой-то денежной выгоде, заказы.
Сплошь и рядом.
Но я вот, например, недавно узнала, что Москва-Сити строилась изначально по заказу Сергея Полонского, знаменитого личности авантюрного характера. Вот. Оказывается, вот такой был заказчик Москвы-Сити, а уже потом из «Газпрома» кто-то другой продолжал этот заказ. И вот тоже очень странное ощущение вот с этим явлением. Это уже стало как такой знаковый
комплекс. Москва-Сити – это страшно уродливое что-то. Вот. А потом, как пишут, там они, это все построено вообще без учета логистики, так сказать. Транспортной в том числе.
Это естественно. Это ежу понятно, что называется.
Вот одни из примеров. Мы не хотели переходить на личности, как говорится, но когда касается вот об изуродованности нашей любимой столицы, вот расскажите об этом поподробнее, с вашей точки зрения, лучше о ваших любимых местах и побольше о ваших построенных храмах.
Ну, мы же сейчас не обо мне говорим.
Нет, мы говорим о творчестве вашем и
о вас, в том числе.
Храмостроительстве.
Применительно к воспоминаниям об отце Дмитрии, но не в меньшей степени и о вашей.
Нет, ну у меня как бы всю мою жизнь, мои любимые места, это были Замоскворечье московское. Если говорить о Москве, это Замоскворечье, которое и до сих пор является, несмотря на несколько зданий, которые там торчат немножко, но все равно я все время любил проводить там экскурсии для детей, когда я занимался с детьми, среди архитекторов, я каждый год свою группу водил, у меня был там свой любимый маршрут, потому что на истории усадеб и храмов Замоскворечья можно было бы рассказать о всей истории архитектуры московской, ну, начиная там с 16 века и кончая Щусевым, Марфомаринская обитель.
Модерн уже.
Да, и до сих пор это люблю. И туда как-то... В общем, это вот кусочек Москвы, который Бог миловал все-таки, на мой взгляд. А что касается моих как-то построек, ну, они, во-первых, 15 храмов, там не совсем все это храмы, есть часовни, большие или маленькие, разные. Ну, самая маленькая часовня – это в Венгрии, построена на братской могиле советских воинов в городе.
А как получилось, что именно в Венгрии?
Это замечательно.
А часовня. К батюшке пришла сестра убиенного там воина, и она туда, к нему на могилку каждый год на 9 мая ездила, возила цветы, венки. И она такая, да, пробивная. Обратилась в Министерство внешних, значит, к Лаврову, что надо там
МИД
часовню построить. А у нее сын, как-то тоже из высоких этих слоев, вот проект мне бы, она сказала. Ну, батюшка меня вызывает, говорит, Яковлевич, надо проект. Ну, я сделал проект. А она мне дает телефон заместителя Лаврова. А проект это было там 6 листочков А4. С деталями. Там были рабочие чертежи, нормальные, начерченные.
Ну, он такой шлемообразный, как воин в шлеме.
Ну, да, да. И я еду на Смоленскую площадь, из проходной набираю номер. Я еще не понял, какой-то высокий человек. Меня даже они пустили в МИД, естественно. Меня в тамбур его подождал, он передал эти листочки, написал свой телефон, говорю, если там какие-то вопросы, обращайтесь. Через год входит ко мне батюшка в кабинет, я говорю, ты, говорит, гениально построил это. Я говорю, чего? Да вот, говорит, уже готово. И подает мне фотографию этой часовни.
А финансировал-то кто?
МИД, да, то есть наши профинансировали. Я посмотрел, сделано было все точно, как я начертил. За что большое спасибо. Ну, я там в стройке я не участвовал. А мы обычно ведешь авторский надзор, ведешь никаких надзоров. Отдал листочки, получил фотографию.
А это все с венгерскими властями МИД же согласовывал?
Там, я к этому вообще не касался.
Не в курсе, да?
Да, нет, это по линии. Другое дело, там вот та же моя любимая Ходынка, которая был сделан проект рабочий, и там противодействие, там местные жители, которые организовывали демонстрации против.
Это не местные, это одна и та же группа вот в Москве вот противников, которые перемещаются, проплаченные, видно, люди.
В основном, да.
И они в разных местах возникают.
Ну, а поскольку этот храм такой, ну, уникальная в том смысле, что там предложена другая концепция пространства интерьерного храма, потому что это базиликальное пространство, базиликальное расположение купола. Вообще это как бы базилика, только такая квадратная. И мне было очень важно это увидеть на то, потому что я это как бы сочинил, и с третьей попытки вот это воплощалось. И это воплотилось. И это требовало больших там нервов, усилий, надзора там. То есть, с одной стороны, вот это часовенка, которая неделю работы и потом готова. А тут там 2,5 года трудов. И еще предварительных трудов, потому что перед этим были сделаны 2 проекта аналогичных, или даже 3, которые не пошли. Нет, сейчас, правда, один достраивается тоже, но там я уже не веду. И опять идея этого храма, она возникла в Италии, в той же поездке, где мы увидели галоплачидию, а в Венеции мы зашли внутрь Сан-Марко. И я был потрясен интерьером, пространством. Заключалось это потрясение в том, что по базиликальной системе, то есть не диагональное расположение куполов, а запад-восток и север-юг, 5 одного диаметра куполов. И большие вот эти подпружные арки с золотыми мозаиками, ну, это просто такая сила. И я подумал, как это здорово, что вот 5 куполов идут, 3 купола идут в одну линию, как это правильно, потому что это линия, отмечающая движение от притвора
к алтарю.
Да. То есть
горизонтально.
Это как бы ось пространства, которая обозначает движение человека к причастию. То есть такая евхаристическая ось. А перпендикулярная ось отмечает центральный купол и отмечает центр, то есть как бы стремление человека к Богу, к небу. И я начал думать, почему же мы-то так никогда не строили, вот, чтобы 5 куполов вот так. И стал придумывать, как это сделать. Вот я придумал там эти четверенные железобетонные колонны и так далее, так далее. И один проект делаю на такую тему, второй, он не идет там. И потом вдруг вот на ходынке вот так. И потом, опять же, журналистка одна задает мне вопрос: а что вас вдохновило вот на там, этот проект? Я говорю: да, как вы будете удивляться, вот проект Сан-Марко в Италии. Потом я читаю маленькую заметочку в этой газете от журналистки. Она пишет: за основу был взят собор Сан-Марко в Венеции, но, правда, с небольшими переделками. Там же небо и земля.
Мало того, ведь этот же собор тоже до разделения церкви строился. Это
нет,
9 век, да?
Это 9-10 век, это да. Так, поэтому там этот дух-то, я его и почувствовал. Дух православия. Именно в пространстве. Это не то, что в мозаике, там, или, а вот в пространстве я видел, что это православное пространство. А он потом уже обстроен, там не очень удачный портал, вход, это уже потом.
А вообще, насколько архитектор должен быть именно творческим человеком, творцом, а не ремесленником? Или просто, если таланта не хватает, то может и ремесленником быть, ну, профессиональным?
Можно. Нет, сейчас ведь современная архитектура, где в работе очень, особенно крупных объектов, работает много людей. Ну, вообще, вот ну, так, может, всегда и было. Как бы был архитектор, который задумывает, ведет. А есть подмастерья, которые должны выполнять грамотно чертежи, следить за какими-то... И так, и так.
Ну, а современный архитектурный институт, он в первую очередь ремесленников выпускает?
Это зависит от человека.
А от руководителя тоже зависит?
Очень много зависит.
Зависит, конечно.
Но вы вот тоже затронули важную тему. Вот получается, что, Сергей Яковлевич, сколько лет преподаете вы?
52.
52 года – это целая жизнь. И я часто, как журналист, спрашивала на протяжении последних лет, что происходит со студентами. Потому что в других вузах идет спад, сильные педагоги жалуются, потому что разрушена система образования во многом. И вот Сергей Яковлевич часто делился, вот это очень интересно, что происходит сейчас с молодежью, вот с талантливой молодежью. Что для себя отметила, последние годы самые талантливые ученики были у Сергея Яковлевича, это девушки были в основном, не парни. И это причем в разных областях, это не только в архитектуре, как потом выясняется, да?
Ну, они оказались более выносливыми. Потому что моя специальность, любимая, требует больших трудов, выдержки, просто работоспособности.
То есть в наше время это уже скорее становится женской специальностью?
С одной стороны, как бы да, но руководят-то все мужики.
Ну, это пока, а что дальше-то будет?
Дальше не знаю.
А вот еще у вас замечательный был проект, некое такое подобие, это опять же, я не хочу, как эта журналистка, говорить, но вот София Московская. Константинопольская, только София Московская, то есть ротонда, и это очень красивый проект, потому что сама София – это уникальная Константинопольская. И тогда вот это тоже с батюшкой связано, потому что проект до сих пор, он просто гениальный.
Он не может быть реализован просто. Дело в том, что… Да.
Батюшка его хотел реализовать уже даже в последние годы. Вот он мечтал построить храм Петра и Февронии у нас рядом с Митрофаневским. И он хотел именно этот взять.
Нет, Петра и Февронии это не может быть, потому что это грандиозно, во-первых. Нет, мне стало обидно за современную архитектуру, храмовую. Почему? Потому что вообще, когда меня спрашивают, какое вы считаете самое гениальное сооружение во всей истории архитектуры, это София Константинопольская. Это просто божье чудо, потому что ни до, ни после ничего. То есть, после потом были подражания в этих мечетях.
Но это был проект Юстиниана же.
Ну, при Юстиниане, да, но это
архитекторы
не он.
Ну, понятно, что не он, но Юстиниан в этом отношении был выдающейся личностью, как организатор в том числе.
Да. Там же столько открытий, чисто архитектурных, которые практически, они не были ничем практически подготовлены. То есть там, если сейчас рассуждать, это длинная история. Это было сделано на вершине инженерных достижений и архитектурной мысли. А мы сейчас начинаем строить храмы, и стоят какие-то столбы там 2 на 2, затем темные пространства, тесные, неудобные, как бы в подражании, там, 16 веку подражаем, но как-то не очень ловко все это делаем. И мне захотелось построить, а еще это купольный храм, гигант, 31 метр купол диаметра. И вот там они могли.
Еще с эффектом парящего купола.
Да, парящий. А мы что же? Я придумал купол, новой конструкции, другой, не центрично сходящиеся ребра, а такие на прямоугольной системе, это неважно. И я придумал вот такой храм, тоже взял 31 метр, чтобы у меня, как Софии, назвал это Софией Московской. И у меня он получился так примерно что-то на 3000 человек. У меня несколько вариантов были сделаны.
Там храм Христа Спасителя сколько вмещает?
Тоже, по-моему, до 5 там, может быть. Дело в том, что ведь вместимость храма очень такая вещь.
Условная.
Да? То есть, смотря как стоять. Вот когда я говорил, что
во условиях пандемии коронавируса, нельзя слишком. Вот.
И я с этим, когда что-то я нарисовал, там фасад получается очень необычный, он непривычный для глаза. Большой купол, крест такой. Никаких этих 5 куполов, он просто купольный храм.
Голгофа, единый?
Да, кусок. Это такая. Вот. Прихожу к батюшке, говорю, батюшка, я сочинил храм, тут небольшой. А он говорит, здорово. Это, надо, чтобы по одному такому храму стояло в каждом округе Москвы. Я, патриарху отнесу ваш проект. Он отнес, но не вдохновил. Патриарха не вдохновил.
Так обстоятельства сложились, мы не знаем.
Нет, если бы говорить так о, где бы он мог быть, то это, во-первых, на большом пространстве. Допустим, на Ходынке он бы мог быть, там большой. Но на Ходынке была маленькая земля, там нужно было делать более компактно.
Компактно.
Ну, там и так на 1000 человек все-таки это тоже.
И такие пространства, и высота.
Для современной Москвы, я думаю, сейчас, поскольку участки выделяются очень небольшие, это нереально. И вообще это нереально. Это никто не согласует, потому что...
А мне кажется, он дождет своего времени, это очень красиво.
Юстиниана, просто нет Юстиниана.
Пока.
Нет, потом же не обязательно все воплощать.
Нет, это очень красиво, и это уникально. Я всегда тогда интересовалась, а как Сергей Яковлевич решает вопросы с освещением? Он так выстраивает архитектурное, что как будто он заранее знает, если упадет свет так, то это будет так. Это удивительно просто.
Что там удивительно? Вы же понимаете, что свет распространяется прямолинейно.
Это же тоже организация пространства.
Во-первых, свет и акустика – это элемент интерьера храма, обязательно гостевые. Сейчас ведь в чем еще беда многих современных храмов, что для того, чтобы храм был значительный, высокий, вытягивают вверх, делают очень высокие пространства.
А отапливать?
Отапливать, во-первых, вообще проблема, и практически топить нельзя. И акустика – это то, что в нашем Благовещенском храме наверху. То есть стоит эхо, стоячее.
Реверберация такая.
Да. Да, для хора это ничего, это нормально для
хора. А следствие, это следствие чего? Почему?
Это следствие неправильной формы.
Пропорции, да?
Пропорции для
акустики. То есть изначально пропорции?
Ну, конечно, конечно.
А что же думал архитектор тогда?
Он не думал об этом.
А почему?
Спросите. Рихтера.
А вообще задача вот учета акустики будущей, она должна архитекторам изначально учитываться?
А как же?
Ну вот в Киевской Софии, вы помните, там же были приспособления, вставлялись эти вот как...
Голосовики?
Да,
нет, это другое. Голосовик раз делают для другого. Это голосовик, это как резонатор, для продления звука, продлевает звук.
Вот. А вот форма иконостаса, высота иконостаса может на акустические же характеристики влиять?
Может. Но иногда уже не спасает. Ну вот если мы вспоминать наш Благовещенский храм, когда мы поняли, что... Там ведь вы стоите в 5 метрах от батюшки, который говорит с амвона.
Это в верхнем храме.
В верхнем храме, да. И вы ни слова не можете понять. Если вы отходите назад к дверям, вы начинаете разбираться. Потому что это место, где вот эта стоит стоячая волна звуковая. И я пытался делать там какие-то экранирующие, ну просто из оргалита делали какие-то сени, навесы, чтобы звук туда не шел, нет, ничего не помогало. Нет, это изначальная ошибка. Вот. Но это... Все-таки это конец 19 века, уже это такой упадок. Ну, зачем нужно было делать такой вертикальный объем? Можно было делать так скромнее.
Ну, многие храмы на Руси достаточно большим вертикальным объемом.
Нет, вертикаль, если он при этом широкий, то есть пропорция, а здесь же труба. Труба, понимаете?
А отапливать тоже было не всегда.
А он, нет, а он не отапливался.
Нет, я, ну да, нет, были летние, вообще многие храмы на Руси храмы, как да. отапливались?
Ну, как?
Нет, почему? Мне кажется, ну, как, была система калориферов, когда теплый воздух подавался.
Ну, вот в нижнем храме была система калориферов. Там даже остались эти ходы, а верхний был холодный. Ну, как храм мой Успенский.
Ну, это до сих пор во многих по Руси населенных пунктах, деревнях можно увидеть или уже восстановленные, или частично восстановленные, но по 2 храма, один зимний, другой
летний. Ну, правильно, да.
Это так практично, вот тут рациональность. А можно, Сергей Яковлевич, спросить еще вот о чем? Если вернуться к памяти об отце Дмитрии, что вам запомнилось? Какие у него предпочтения были? Что он любил? Что ему нравилось в архитектуре? Или какая-то его реакция вот на вашей поездке по Риму, ну, по Италии, на какие-то объекты архитектурные, шедевры? Вообще какие-то вот его вкусовые такие предпочтения? Его иногда реакции же бывали парадоксальные, такие очень яркие. Или даже те же, вот, может быть, о любимых местах Москвы. Он что-то говорил с вами, когда-то заходил об этом речь?
Про Москву как-то я не помню, чтобы мы особенно что-то обсуждали. Про Италию, ну, я так вот, то, что я запомнил, когда мы туда летели и как бы выстраивали план потом поездки из Рима. Он говорит, ну, говорит, во Флоренцию заедем на полдня, что там больше делать?
А в Уффици вы не заходили?
Нет, я потом еще 2 раза был в Италии, потом я сходил, конечно, в Уффици, а в тот раз мы не заходили в Уффици. Говорит, я запомнил эту фразу. Ну, как-то его Флоренция его не вдохновила, хотя это, конечно, уникальный совершенно город с потрясающими пространствами, памятниками, музеями и так далее.
Хотя вот многих разочаровывает именно по духу Венеция, которая стала абсолютно декоративной. Как
ну, бы. Она такой и была.
Да, вот она, поэтому. Она, а Флоренция она, по контрасту обычно интересна.
Ну, потом, опять же, Венеция, она тоже немножко разная. Вот есть как бы Венеция, как бы такой вдоль Большого канала туристические маршруты, Сан-Марко там. А есть немножечко другая Венеция.
Ответвление.
Там есть такие квартальчики. Мы это все потом еще, в следующих поездках мы все прошли. Есть там замечательные сооружения, есть замечательные храмы такие романские и даже так, романо-готические. Не такие, как
бы... Не туристические известные.
Да, они как бы немножко в стороне и очень замечательные. Нет, там в Венеции, конечно, вот наличие этой воды и их мостов. Это замечательно. А так, конечно, это такое ощущение вот этого немножко буфонады.
А вот, кстати говоря, такой вопрос. Сейчас у нас с Западом большой же разлад. Все-таки для России, вообще для современного русского человека, вы говорите, Венеция, там, Флоренция, насколько западная культура, она... будет оставаться актуальной. А то такое ощущение возникает, что для нас скоро более актуальной будет китайская культура, потому что у нас такой разворот на восток, какой-то идеологический начинает происходить, но все-таки
не думаю.
Европейская культура всегда же имела большое значение.
Но все-таки она христианская.
Ну, христианская.
Да.
Ну, нет, хотя, конечно, само православие мы от Восточной Римской империи приняли.
От Византии, но все равно это же берет свою основу все-таки. Как бы это все сочетается до разделения церкви?
Сочетается. Но это сложный достаточно вопрос, потому что культурный, исторический.
Нет, ну, китайская – это что-то противоположное.
А у них какая архитектура?
Ну, сейчас стекло тоже.
Да, у них современная такая...
А традиция у них какая-нибудь была вообще?
Это не Япония, там сложнее с этим.
Была.
Все-таки несколько тысяч лет существует.
Но вы в Китае же не были, да?
Не был, нет.
Поэтому
я не был ни в Китае, ни в Японии. Нет, ну в этом отношении Япония более яркая страна, а Япония, она в современной архитектуре сохраняет
традицию.
Как это ни странно, в современных формах прослеживается понимание японского.
А у нас традиция-то есть вообще все-таки?
У кого как?
Конечно, нет.
В современной культурной политике, в том числе внутри церкви, целостность есть некого понимания, что традиция есть с большой буквы, в том числе, как христианство, или
смотря
это все больше, более эклектично все-таки?
По-моему, тут разлад явный совершенно, потому что понимание традиции как имитация формы – это неправильно. Я в своей книжке это пытался как-то объяснить. Нет, не в этом традиция, чтобы скопировать форму 17-го или там 18 века, не в этом.
Живой дух, да, вот о чем вы говорили.
Ну, опять другая история. Это есть в Италии совершенно замечательный город Перуджа. Очень я его люблю. Там день в нем провел, влюбился бесконечно. Он весь построен таких на холмах, там улицы с перепадом. И вот иду я по одной такой улочке, и вдруг, бог что мой, смотрю, стоит псковской храмик. Ну, просто псковской. Такая звонечка, которая уже звонит с земли. Одноглавый портальчик такой вот, практически без декора, простейший, белокаменный. Я так обалдел. Подхожу, читаю. Храм построен...
9-й тоже век.
То ли 8-й, то ли 9-й. То есть я увидел на итальянской земле абсолютно православный храм. Потому что в это время Италия была частью
Византии,
то есть православной страной. Вот и все.
И именно оттуда родом вышел Аристотель.
Феррованти,
да. Который построил наш московский Кремль.
Успенский сад.
Да, но, тем не менее, он же изучил как вот и нашу псковскую архитектуру,
да.
И новгородскую.
Там он построил такую лоджию, я ее видел, на главной такой площади. Красивая лоджия, там три арки. Да, потом приехал в Россию, построил.
И по духу это же абсолютно наше, да? Настолько наше.
Сергей Яковлевич, а отец Дмитрий – человек традиции большой буквы?
Думаю, да.
А в чем вот для вас лично это как-то вот находило выражение? Что вам в этом смысле наиболее дорого в отце Дмитрии?
Я не знаю, как на это ответить. Ну, во-первых...
Он вмещал всю мировую культуру.
Традиция – это прежде всего православие, именно вот с большой буквы традиции. А модерн – это что называется модерн.
Это понятно. Уже... Он-то духовный человек был в традиции сам по себе, настолько духовный.
Я сейчас вспоминаю какой-то разговор. Это когда я начал служить в Митрофане Воронежской, я приступил к проектированию хоров. Ну, как поступил там. Балки железные были, мы их срезали, поставили, а дальше нужно было нарисовать ограду. И я, ничтоже сумняшися, рисую как бы совершенно традиционную, там из крестиков, ну, то, что было как бы принято делать ограждение, вот в то время, как бы надо, не надо. И...
Не склеповато это.
Ну, это было как бы традиционно.
Традиционно липовато.
И, даже не липовато, это было бы, ну, как бы общее.
Обычно.
Как обычно. И как бы вот в патриархальном как бы стиле, если так выражаться. Приношу батюшке, он так скривился, говорит, ой, этот патриархальный стиль, говорит, Яковлевич, ну не надо. Говорит, это же вот. Я пошел и стал рисовать, потом нарисовал вот то, что сейчас там.
Правильно, традиция это же совсем не означает формальное воспроизведение.
Да, это я просто что-то решил не заморачиваться и проштамповал.
Вот даже... Традиция духовничества, например, там конец 19 века, Какова эта традиция? Это святой праведный Иоанн Кронштадтский?
Или Алексей Мечов.
Да, праведный Алексей Мечов. Или это большинство тогдашнего духовенства на приходах? Вот. Я имею в виду синодальный период. Это какая традиция духовничества? Это вопрос ведь тоже. Середина, допустим, 20-го столетия, поздние советские времена. Это вообще какая традиция? Это почти, можно сказать, выжженная земля.
Ну и подпольная.
Да. Ну да, подпольная. Такие люди, как, допустим, священный исповедник Афанасий Сахаров, он вообще в Петушках за сотым километром нигде служить больше не мог. Его сотаинник, друг Сергей Фудили, по соседству, да, в Покрова за сотым километром. То, что он писал, стало публиковаться только уже вот после перестроечных лет. И, как помню, один священник сказал, что если бы чудом не воскресли, вот как раз в этот момент, о котором мы говорим, в конце 80-х, начало 90-х годов, ну, просто из пепла выдающиеся священники, в числе которых и входит отец Дмитрий, вообще было непонятно, откуда бы традиции и духовнической было бы взяться, и как бы церковь наша возрождалась бы. Но вот чудом Господь вывел этих священников, этих пастырей на жатву, которой всегда много.
Там преемственность, да, и в роду, и у вас в роду ведь был прадед-священник. Но я почему-то вот вспомнила преподобного Сергия, вот говорят, Святая Русь, да, а ведь в то время был вот такой преподобный Сергий, потом пошли ученики из гнезда, как птицы. А ведь все-таки в это время сколько всего вокруг происходило. Всегда, ну да, были какие-то вот крупные духовные личности, а рядом могли происходить совершенно... Даже не то, что не в традиции вещи, и не то, что не духовные, а совершенно страшные.
Силен, да, Бог возродить, да, традицию. Там с преподобным Сергием это одна все-таки история. Ну, на эту тему есть некоторые исследования, что определенным образом преподобный Сергий, он был связан с афонской традицией, с ихасской. Может быть, другой святой более позднего времени, как раз конец 18 века, самое начало 19-го, преподобный Паисий Величковский,
да, –
это один из очень исключительных святых, потому что он всю жизнь искал духовнического кормления, ну, духовносного старца, традиции воплощенной, и не нашел. Даже на Афоне, будучи, не нашел, занимался переводами,
да, из греческого,
да, святых отцов, но он сам стал силой, действием Духа Святого, промыслом Божьим, все равно стал носителем традиции, почему потом его ученики, они как раз пошли, да, пошли на Русь, на Россию пошли, и Оптина пустынь, оптинские старцы, это наследники преподобного Паисия Величковского, валаамские старцы тоже наследники.
И в Молдавии монастыри, там даже остались рукописи.
Ну, это отдельная тема, я просто к тому, что на самом деле действительно силен Бог, как говорится, из камней воздвигнуть себе чад, и, собственно говоря, нам посчастливилось быть свидетелями того, что настоящая духовная традиция, она, ну, мы про отца Дмитрия говорим, вот, его памяти, конечно, не в нем одном, но Господь нас привел к нему, и мы оказались этому благодарными, я надеюсь, свидетелями.
Вот Сергей Яковлевич, он был очень близким в этом смысле и очень тесно соработничал, может быть, ближе многих других, вот в силу многих обстоятельств. Но вот случай потрясающий, он совершенно уникальный, это отдельно для, ну, маленького рассказа, о котором вы вспоминали уже после смерти батюшки. Вот, пожалуйста, расскажите, это как вот оттуда, с небес, такое вот вам благословение, как вы в Ухте были с дочкой. Это святочный рассказ такой.
Это зимой на святках перед крещением мы с дочкой уехали на мою родину, в Коми СССР, там в пригород города Ухта, на шахты к моей сестре, где неделю катались на лыжах по тайге, а температура была минус 30 градусов. Вот. И никого в лесу не встречали. Я каждый год туда езжу зимой, такая лыжня, знакомая, и ни одного человека. Холодно, на севере люди стали послабее. И один день потеплело, стало 25 градусов, и навстречу идет мужичок такой, останавливается.
Это в лесу все происходит.
В тайге, да, здоровается. Мы обмениваемся приветствиями. Я выясняю, что он там на 10 лет меня моложе, уже вот сколько там лет на пенсии, проработал сколько-то лет в шахте в нефтяной. И, значит, завязывается тут же разговор. Вот пенсии нам, значит, неправильно повысили возраст. Горбачева надо судить. Там, ну, как обычно.
Набор такой.
Международный. Ну, как за 5 минут все. Я чувствую, что я уже замерзаю. Говорю, знаете, простите, я уже вот хочу домой. А он только что вышел в лес. Он говорит, стой, еще вот один вопрос. Говорит, в храме народу стало меньше. Я говорю, да нет, говорю, в нашем храме. А я ему сказал, что я из Москвы, нормально. Ну, поменьше сейчас пандемия, но не критично. Он говорит, ну вот я, говорит, правда, в храме бываю редко, и вообще молиться Николаю II и...
Александру Невскому.
Да, не могу. Они очень много пролили крови. Ну, это, как же, это воин, как же не пролить, это же разные вещи, это как... Я говорю, у меня тут нет времени, я сейчас замерзну, чтобы
в дискуссию
такую богословскую вступать. Он говорит, а вот Дмитрию Смирнову я молюсь. Я так, оп. Он говорит, вы слыхали про такого батюшку?
Ага.
Я говорю, ну что слыхал? Я говорю, 30 лет с ним проработал, вот Бог. Он так, да. Я говорю, да. Он говорит, представляете? Я увидел его проповеди по телевизору. Он говорит, такой замечательный батюшка, я после этого стал читать молитву «Отче наш». И меня, так слышно, папкой, вот здесь потеплело. Вот ему-то я и молюсь. Дочка убежала вперед, а потом видит, что я где-то там за елкой затормозил. Думает, может, там папаня уже загнулся где-то, возвращается, что... И слышит вот окончание разговора. Я говорю, жалко, мы с вами поздновато. Если бы месяца 3 назад я бы ему привет передал от вас, ему было бы очень приятно. Я говорю, ну, матушке могу. Он говорит, матушке передайте от меня привет. Вот. Мы расходимся и с Наташкой идем параллельными лыжнями. Я слушаю, говорю, это какое-то чудо. Мы с тобой неделю ходили по тайге, встретили единственного человека. И тот воздал хвалу нашему батюшке. Да. Ну, это как?
Да, замечательная история.
А она говорит, это же сюжет для рассказа. Я говорю, да, это святочный рассказ, вот, на святках.
Ну что ж, я думаю, на этой очень такой, можно сказать, оптимистической ноте, да, святочной, праздничной, светлой, можно завершить нашу беседу. Спасибо вам, Сергей Яковлевич,
да,
и Надежда Николаевна, что... составили для нашей рубрики «Диалога под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия» такой вот прекрасный, содержательный разговор. И спасибо всем, кому наши диалоги под часами интересны, и храни всех Господь.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и архитектором Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.